Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Мюнхенская конференция по безопасности, массовые протесты в Египте, списки аварий с машинами чиновников, обнародованные движением «Синие ведерки», приостановка расследования убийства правозащитника Макшарипа Аушева, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Мюнхене открылась крупная международная конференция по вопросам международной безопасности. В этом году повестка дня форума очень обширна, а график работы необычайно плотен. Ведущие политики из многих стран мира будут обсуждать столь разные вопросы, как народные волнения в арабском мире, проблемы кибернетической безопасности, вопросы нарушения прав человека в Беларуси. В кулуарах конференции, как ожидается, руководители внешнеполитических ведомств России и США Хиллари Клинтон и Сергей Лавров обменяются документами о ратификации нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Мюнхене Александр Банхайм.
О том, что участникам нынешней конференции по безопасности предстоит обсудить необычно много вопросов, говорит сам факт, что, вопреки традиции, ее официальная рабочая часть началась уже днем в пятницу. События в арабских странах, в частности в Египте, вынудили председателя конференции Вольфганга Ишингера еще более уплотнить повестку дня этого форума. Он выразил серьезную озабоченность создавшейся там ситуации, которая, по его словам, может вызвать далеко идущие последствия. Касаясь конкретно ситуации в Египте, Ишингер сказал: «Было бы совершенно опрометчиво, если бы Европа, имеющая исключительно богатый демократический опыт перед лицом создавшейся там ситуации, не протянула руку помощи людям, жаждущим демократии». Коснувшись других насущных проблем, Вольфганг Ишингер особо отметил опасность, исходящую от интернетных вирусов и вплоть до возможности вести войны с помощью интернета. «В наше время даже без сброса хотя бы единой бомбы и без нарушения границы хотя бы одним танком, возможно, тихой сапой, без того, чтобы мы могли определить конкретно агрессора, нанести непоправимый ущерб не только какой-либо организации, но всему цивилизованному миру». Вольфганг Ишингер призвал политиков всех стран мира более тесно сотрудничать для решения насущных проблем. В связи с этим он выразил мнение, что на этом форуме может быть положено начало новому всеобъемлющему Евроатлантическому союзу при активном участии России. «Мы должны осознать, что в 21 веке между Европой, Соединенными Штатами и Россией возникли обоюдные, параллельные и отнюдь не противоречащие друг другу интересы. Только совместно мы сможем обуздать опасность терроризма. По меньшей мере, мы сейчас проявили готовность приложить усилия по проблемам глобальных баллистических ракет. А вот сможем ли мы претворить задуманное в жизнь?» Выступая перед участниками, проходящей в рамках этого форума встречи Young Leaders, молодых лидеров, Ишингер особо остановился на проблеме с правами человека в Беларуси. Он обосновал свое решение отменить в последний момент приглашение президенту Александру Лукашенко приехать в Мюнхен. Ишингер призвал белорусские власти прекратить репрессивные меры против оппозиции и выразил надежду, что в будущем году представители Беларуси примут участие в конференции на равных со всеми правах. Большое внимание на конференции по безопасности будет уделяться смещению геополитического баланса, учитывая возрастающую роль в мире таких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай. По-прежнему на повестке дня остаются ситуации в Афганистане, борьба с наркомафией и международным терроризмом.
Вот вкратце проблемы, которые в течение следующих дней придется обсуждать участникам Мюнхенской конференции по проблемам безопасности. Александр Манаим, Радио Свобода, Мюнхен.
Мюнхенскую конференцию мы будем обсуждать с директором Московского института стратегических оценок, экспертом по вопросам международной безопасности Александром Коноваловым. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Александр Александрович. Чего ждет Россия от Мюнхенской конференции, если чего-то ждет?
Вы знаете, ждет, наверное, многого, но вот одно перечисление повестки дня, которое пришлось бесконечно расширять, говорит о том, что количество проблем, которые сегодня идут под лозунгом «европейская безопасность», бесконечно расширяется. И, конечно, всех проблем не решишь. Но на этой конференции будет ряд таких исторических событий. Одно символическое – это обмен документами по проблеме, по договору о стратегических наступательных вооружениях. И целый ряд совершенно новых. Никто не ожидал, что придется обсуждать то, что сейчас условно называется цветные революции Ближнего Востока. И вот вы упоминали роль киберпреступности. Я бы здесь добавил такой вопрос, как возможность создания дестабилизации политической ситуации в стране с использованием интернета. Это может иметь как позитивную, так и негативную коннотацию. Когда у людей нет возможности выразить свои интересы, защитить свои свободы, оказывается, что интернет может быть единственным способом для организации общества, для организации общественного протеста.
Давайте поговорим об отношениях России с Западом. Это, как следует из материала нашего корреспондента, одна из центральных тем конференции. На Западе бытует такая довольно влиятельная политическая точка зрения. У нас есть с Россией разногласия, но есть и поле для сотрудничества. При этом говорится, мы заявим, с чем мы не согласны, и будем сотрудничать, где возможно. Давайте поговорим вот об этом положительном поле сотрудничества. В чем Россия может сейчас взаимодействовать с Западом эффективно?
Но сейчас выяснилось, что у Запада есть огромная объективная потребность. Причем у разных частей Запада эти потребности несколько отличаются в сотрудничестве с Россией. Ну, скажем, вот потребности европейских стран в значительной мере объясняются тем, что Европа хочет, и это желание усиливается, стать не то что независимым, но более самостоятельным центром силы, способным принимать независимые политические решения. Потому что пребывание в тени Соединенных Штатов это удобно до определенных пределов, но после них как-то становится трудно объяснить, почему Европа оказывается иногда в таких ситуациях, в каких она бы никогда не хотела оказаться. И вот стать не ссориться Америки с Европой, а приобрести несколько более самостоятельный голос без России не удастся. У Соединенных Штатов есть очень большие интересы. Прежде всего, это борьба против распространения и оружия массового поражения. Это колоссальная потребность в помощи России в решении афганской проблемы. И целый ряд других. Иранская ядерная проблема. Вот Америка очень ценит то, что Россия, пусть на хрупкое партнерство, но все-таки согласилась и присоединилась к санкциям против Ирана. Так что общих проблем становится все больше. И есть некоторое понимание того, что решить их, они все трансграничны по природе и транснациональны. И решить их в одиночку ни одной, даже самой богатой и самой сильной в военном или в политическом или в экономическом отношении стране невозможно.
И в завершение вопрос. Как вы оцениваете, для России Мюнхенская конференция – это эффективный инструмент внешней политики?
Ну, я бы вообще попытался ответить на этот вопрос. Конечно, пока еще Мюнхенская конференция, нельзя сказать, что она решила принципиально какие-то вопросы безопасности. Это же ведь уже не первая встреча такого рода. Но, тем не менее, можно и сказать и такую вещь, что без такого рода конференции не возникло бы понимания и потребности в сегодняшнем сотрудничестве.
Благодарю вас, Александр Александрович. Напомню, что с нами Мюнхенскую конференцию по безопасности обсуждал директор Московского института стратегических оценок Александр Коновалов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте десятки тысяч демонстрантов участвуют в акциях протеста в центре Каира, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Ситуация в Египте обсуждается сегодня на саммите Евросоюза в Брюсселе и на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты 3 сотрудника милиции. Мэру Братска Александру Серову предъявлено обвинение в получении взятки. Сообщается, что он дал признательные показания. Московские власти согласовали оппозиционную акцию «День гнева». Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы в рубрике «Наши современники» рассказывает писательница Марианна Гончарова. «Мои любимые пластинки» с украинским поэтом и прозаиком Сергеем Жаданом. «Клоуны о своем ремесле». «Красное сухое» радиоэссе «Жаркие вины компании». Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. И вновь к российским новостям. Общество «Синие ведерки» — единомышленники, борющиеся с незаконным использованием спецсигналов на автомобилях чиновников и политиков, опубликовало в живом журнале, это интернет-сеть, список аварий с участием машин, обслуживаемых в автокомбинате управления делами президента России. Согласно списку, в прошлом году VIP-авто попадали в дорожно-транспортные происшествия более 200 раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Общество «Синие ведерки» разместили в живом журнале перечень страховых случаев с участием VIP-автомобилей за прошедший год. В аварии попали 218 машин, не менее чем на 30 были установлены мигалки. Эти данные разместил один из сотрудников крупной российской страховой компании. Запись в сети при этом позже была удалена, но блогеры успели скопировать ее и распространить на своих интернет-ресурсах. Говорит активист общества «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
Человек, который выложил эти данные, особо сильно не шифруется в интернете, и по нашей информации он действующий сотрудник компании «Росна». То, что попал в интернет, оно все, то есть, как бы, уже разошлось большим количеством копий, и теперь это, конечно, уже из интернета не удалить. Поэтому мы, собственно, создали еще один пост, в котором описали всю эту историю. И файлик с вот этими VIP-ДТП, он по-прежнему у нас лежит в сообществе.
Перечни приводятся автомобили с номерами серии АМР и АОО, то есть автотранспорт администрации президента. Большинство аварий, как утверждают «Синие ведерки», не стали достоянием прессы, но позже в СМИ стали разбираться, кто из VIP-персон мог находиться в машинах. Среди пассажиров могли быть вице-премьер Игорь Сечин, глава администрации президента Сергей Нарышкин, министр спорта Виталий Мутко. Есть в списке аварий с автомобилем полпреда президента в Госдуме Гарри Минха, но датируемое не январем, а октябрем. Если подсчитать, говорит Петр Шкуматов, то водители машин со спецномерами и мигалками попадают в аварии так же часто, как водители-чайники.
С начала 2010 года до 2011 года число ДТП с автомобилями, в том числе и с мигалками, увеличилось чуть ли не на порядок. Грубо говоря, чуть ли не каждые два дня происходит ДТП с автомобилем, там, ну, либо с мигалкой, либо автомобилем ТК «Россия». Когда водители транспортного комбината ездят так, как выпускники автошкол, аварийность среди выпускников автошкол равна 40% в первый год вождения, то ровно такой же величине равна аварийность водителей транспортного комбината России. Возникает вопрос о компетентности руководства, скажем так. Естественно, эти данные они стараются не афишировать.
По словам Петра Шкуматова из «Синих ведерок», у водителей машин со спецномерами теперь новая тактика поведения в случае ДТП. В первую очередь они не оказывают помощь пострадавшим, а закрывают тряпками VIP-номера и откручивают проблесковые маячки. Последний раз в такую ситуацию попал водитель автомобиля BMW, закрепленного с главой Росприроднадзора Владимиром Кирилловым. 18 января при развороте на перекрестке иномарка столкнулась с автомобилем Honda. Очевидцы успели снять, как шофер выскочил на улицу и первым делом начал откручивать мигалку. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к главной международной теме последних дней. В Египте сегодня на 11-й день с момента начала политического кризиса к вечеру ожидаются новые крупные выступления протеста с требованием отставки Хосни Мубарака. Лидеры оппозиции уже назвали сегодняшнюю пятницу днем отставки, имея в виду действующего президента. Власти заявили, что не будут мешать манифестациям, если они пройдут мирно. В последние дни в столкновениях между сторонниками и противниками Мубарака в центре Каира и других городах погибли по меньшей мере 8 человек. Еще сотни были ранены, рассказывает Александр Гостев.
Египетские политические объединения, выступающие против власти 82-летнего президента Хосни Мубарака, вновь надеются вывести на улицы Каира к вечеру не менее миллиона человек. Новый премьер-министр страны Ахмед Шафик заявил, что силы Министерства внутренних дел не должны мешать сегодняшним мирным маршам. Он также отметил, что готовится к переговорам с представителями разных групп протестующих.
Очень многие люди уже передали мне послание через разных посредников с разъяснениями своих требований. И я приму некоторых из этих недовольных молодых людей, чтобы мы могли вместе все обсудить. Между нами уже наладилось некоторое взаимопонимание. И, как я надеюсь, все это поможет всем заинтересованным сторонам в итоге прийти к компромиссу.
Однако наблюдатели отмечают, что для серьезных переговоров оппозиции с властями пока условий нет. На диалог отказываются идти, в частности, сторонники Мохаммеда Эль-Барадея, которые, как считается, требуют радикальных реформ западно-демократического типа и полного ухода от власти военной элиты, а также лидеры исламистской организации «Братья-мусульмане». Перед началом сегодняшнего протестного марша на площади Тахрир в Каире появился министр обороны Мохаммед Тантави, который обратился к толпе с призывом не накалять вновь обстановку, так как, по его мнению, основное требование протестующих Хосни Мубарак выполнил, пообещав не участвовать в следующих президентских выборах в стране, намеченных на сентябрь. В четверг Мубарак в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что мог бы уйти уже сейчас, но опасается, что его отставка может привести к хаосу в стране и приходу к власти радикальных исламистов. Ситуация в Египте будет одной из тем открывающегося сегодня саммита Европейского Союза. Перед началом встречи премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал:
«Европейским лидерам пора показать, что они готовы помочь и поддержать упорядоченный переход власти в Египте. Надо, наконец, собраться и сделать это».
Сегодня события в Египте, а также в других арабских странах, прокомментировал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он сказал, что считает их знаком исламского пробуждения этого региона. Выступая с проповедью во время традиционной пятничной молитвы в Тегеранском университете, Хаменеи отметил, что народные волнения в арабских странах напоминают ему исламскую революцию 1979 года в Иране. Ранее власти Ирана высказались в поддержку противников египетского президента Хосни Мубарака и предостерегли США и другие страны Запада от вмешательства в дела Египта. Александр Гостев, Радио Свобода.
Мы продолжаем египетскую тему. Только что пришло срочное сообщение: в Каире задержаны два корреспондента Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Британские подданные Роберт Гейт и Абдалла Нуайми только что прилетели в столицу Египта и сразу же были задержаны. Об этом успел сообщить по телефону Роберт Тайт. Нуайми рассказал по телефону нашему собственному корреспонденту в Каире о том, что их держат в полицейском участке района Аль-Ажар. Руководство радиостанции призвало египетские власти немедленно освободить наших корреспондентов. Ранее сообщалось, что премьер-министр Египта Ахмед Шафик отдал армии распоряжение оказывать помощь иностранным журналистам и пресекать любые попытки помешать им выполнять профессиональный долг. В четверг в Каире были избиты сотрудник телекомпании агентства Рейтер, репортеры CNN, получил ножевое ранение греческий журналист. На некоторое время были задержаны репортеры газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». США, Великобритания и другие страны осудили кампанию по запугиванию иностранных журналистов в Египте. И мы продолжаем тему Египта, о том, как относится к событиям в Египте в Соединенных Штатах. Слушайте в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг Соединенные Штаты прибегли к более решительным шагам, пытаясь убедить египетские власти предпринять эффективные действия для нейтрализации кризиса. Согласно заявлению Белого дома, вице-президент Байден во время телефонного разговора с египетским вице-президентом Сулейманом призвал его к безотлагательному началу переговоров с оппозиционными силами. Переговоров, которые должны помочь создать условия для прихода к власти демократического правительства. Впервые за 10 дней египетского кризиса Вашингтон в полный голос заявил о том, что до сих пор говорилось в конфиденциальных разговорах с египетским руководством. То есть Соединенные Штаты считают, что союзный режим должен дать ход переменам, которые могут завершиться сменой власти. Переговоры с оппозицией и толерантность по отношению к демонстрантам были, по словам американских дипломатов, двумя основными требованиями к Хосни Мубараку и его окружению. Но внезапное появление на центральной площади Каира демонстрантов, поддерживающих режим, столкновения, спровоцированные ими, серия нападений на журналистов и арестов репортеров, освещающих волнения, убедили администрацию Барака Обамы, что требуются более решительные и демонстративные жесты в качестве мер убеждения союзного режима. Многие американские аналитики и политики соглашаются, что египетские события поставили Белый дом перед сложной дилеммой. Авторитарный режим Мубарака с его псевдодемократическими атрибутами был в течение 30 лет надежным союзником США в регионе. Постоянные призывы к демократизации Мубарак эффективно парировал ссылкой на опасность усиления радикальных исламских группировок, в том числе мусульманского братства. Подобные тревоги многие в Вашингтоне испытывают и сегодня, но реформы сверху видятся американским политикам единственным эффективным вариантом действий. Они призывают Каир к безотлагательным шагам. Вот что говорит сенатор Джон Маккейн. Проблема заключается в том, что в случае затягивания хаоса египтяне потеряют доверие к институциям, в которые они продолжают верить. Будет неизмеримо труднее организовать переход власти в рамках демократического процесса. Пришло время для Мубарака организовать правительство с участием армии и демократических элементов. Правительство, способное организовать свободные открытые выборы. Это даст наиболее верный шанс на приход к власти в результате таких выборов демократического, а не исламского радикального правительства. Однако, согласно различным американским источникам, ведущие оппозиционные партии Египта, включая мусульманское братство, ответили отказом на приглашение властей к переговорам. Готовится к выходу мемуары бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда, который был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в некомпетентной организации иракской кампании. Бывший министр решительно отвечает критикам. С подробностями Алан Давыдов.
Если бы правительство Саддама Хусейна осталось у власти, Ближний Восток был бы намного более опасным местом, чем сейчас, пишет Дональд Рамсфельд в своих 800-страничных мемуарах, которые поступят в продажу в следующий вторник. Рамсфельд и другие высокопоставленные члены администрации ссылались на наличие у Ирака оружия массового поражения, как на оправдание вторжения в эту страну международных сил во главе с США в 2003 году. Но оружие так и не было обнаружено. Бывший глава Пентагона являлся основным стратегом Иракской войны. Он был уволен президентом Джорджем Бушем-младшим через 3.5 года после того, как американские войска вошли в Ирак. Большая часть мемуаров Рамсфельда, известные и неизвестные, посвящена 6 годам его пребывания на посту министра обороны в администрации Буша. Первое внимание комментаторов привлекли нестыковки в попытках бывшего министра обороны оправдаться за приписываемые ему расчеты. Например, в мемуарах Рамсфельд вспоминает, что президент Буш пригласил его через 2 недели после терактов 11 сентября и настаивал на новых военных планах в отношении Ирака. Однако, по данным телесети NBC, в протоколе совещания в Пентагоновском бункере через 4 часа после атаки террористов есть запись о том, что Рамсфельд считает необходимым нанести удар по Саддаму Хусейну одновременно с ударом по Усаме Бен Ладену. Рамсфельд объясняет неудачи первого года иракской кампании в основном ошибками в разработке политической стратегии переходного периода в Ираке по окончании там боевых действий, причиной которых стал различный подход к иракской проблеме Госдепартамента и Пентагона. Бывший министр обороны ставит бывшему президенту Бушу в вину пассивность в разрешении противоречий между его высокопоставленными советниками. В своих мемуарах Дональд Рамсфельд в частности пишет, что у влиятельного сенатора Джона Маккейна вспыльчивый характер, склонность менять позицию и апеллировать к СМИ. Сам Маккейн выступил с ответным комментарием в интервью телесети ABC. «Я с уважением отношусь к министру Рамсфельду. У нас с ним были очень острые разногласия по поводу стратегии, которую он применял в Ираке, и которая, как я предсказывал, оказалась обречена на провал». Комментируя адресованные ему упреки в направлении недостаточного числа военнослужащих в Ирак, Дональд Рамсфельд признает: «Оглядываясь назад, понимаешь, что, возможно, были моменты, когда наращивание контингента могло оказаться полезным». В разделе, посвященном фактам издевательства над иракскими заключенными в тюрьме Абу Грейб, Рамсфельд сожалеет, что не ушел со своего поста сразу после того, как этот скандал разразился в мае 2004 года.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире задержаны два корреспондента Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Британские подданные Роберт Тейт и Абделила Нуайми только прилетели в столицу Египта и сразу же были задержаны. Руководство радиостанции призвало египетские власти немедленно освободить наших корреспондентов. В Египте десятки тысяч демонстрантов участвуют в акциях протеста в центре Каира, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Ситуация в Египте обсуждается сегодня на саммите ЕС в Брюсселе и на ежегодной конференции о безопасности в Мюнхене. В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты три сотрудника милиции. Мэру Братска Александру Серову предъявлено обвинение в получении взятки. Сообщается, что на допросе Серов дал признание. Показания. Московские власти согласовали оппозиционную акцию «День гнева». Организаторы намерены провести ее 12 февраля на Театральной площади под лозунгом «Пора менять власть». В Тамбовской области партии «Яблоко» отказано в регистрации списка на выборах депутатов областной думы. Ранее представители партии были сняты с выборов в городские думы Ставрополя и Калининграда. Министерство обороны России планирует оснастить новым вооружением воинские части, дислоцированные на Южно-Курильских островах и Туруп и Кунашир, заявил глава министерства Анатолий Сердюков. В субботу начнется выдвижение кандидатов на досрочных президентских выборах в Казахстане, назначенных на 3 апреля. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день, Валентин.
Ирина, мы в информационном эфире уже несколько дней ведем своеобразный египетский марафон, непрерывно рассказывая о событиях и народных событиях в Египте, народных волнениях. Вижу нечто подобное, судя по анонсу, по крайней мере, происходит и в вашей программе.
Абсолютно. Я бы даже сказала, что это не только информационный марафон, это еще и превратился уже в личный марафон, потому что мы действительно все дни, 24 часа в сутки, следим за тем, как развиваются события в Египте. Но я сегодня решила посмотреть на то, что связано с Египтом, а именно на то, что нефть, как она взлетела 28 января выше $100, так она выше $100 и держится на мировых рынках. На сегодняшний день это $102. Не такой большой рост, правда, как сначала был, но все-таки, тем не менее, достаточно серьезный. Такой цены на нефть не было последние 2 года. Для России, я замечу, это не $102, а где-то порядка $90 сейчас, потому что российская нефть худшего качества и обычно ценится на мировых рынках. Оценивается несколько дешевле, чем богатая саудовская нефть. Но, тем не менее, в общем, этот взлет, если на него посмотреть, то выглядит так, что Египет просто-таки великая нефтяная держава. Хотя, на самом деле, Египет, ну, да, производит немножко нефти, но все то, что он производит, он сам и потребляет. То есть ничего он на мировые рынки не поставляет. И почему такая реакция? Вот об этом мы сегодня говорим с несколькими экспертами по нефтяным рынкам и экспертами по региону, из-за чего это произошло. Но первоначальная реакция, как утверждают эксперты, была на возможные перебои поставки через Суэцкий канал. Тем не менее, правительство Египта направило туда дополнительные силы. Военные охраняют Суэцкий канал от того, чтобы не было перебоев, и перебоев пока, на самом деле, действительно никаких не было. С другой стороны, стали более частыми выступления представителей мусульманского братства, братьев-мусульман, которые... Начались они с того, что представитель в Лондоне братьев-мусульман заявил о том, что следующим в этапе неповиновения должен быть перекрыт Суэцкий канал и должна быть как бы подготовка к войне с Израилем. И сейчас еще одно заявление со стороны мусульманского братства последовало, что опять-таки оживило несколько страхи нефтяного рынка, и поэтому нефть держится. Но это только один из факторов. Есть еще фактор и большого нефтепровода, который проходит от Красного до Средиземного моря через территорию Египта. Вот об этом мы сегодня будем говорить в программе.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Программа выходит в 22 часа по московскому времени. Вернемся к российским новостям. Адвокат семьи Аушевых Мусаплиев намерен протестовать в суде решение Главного следственного управления Следственного комитета России по Северокавказскому федеральному округу, согласно которому было приостановлено расследование дела об убийстве ингушского правозащитника, бывшего владельца оппозиционного сайта Ингушетия.орг Макшарипа Аушева. Как сообщили в правоохранительных органах, расследование приостановлено в связи с, цитата, «невозможностью установить лица, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Ингушский оппозиционер Макшарип Аушев погиб в октябре 2009 года в Кабардино-Балкарии. Машина, в которой член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, бывший лидер ингушской оппозиции Макшарип Аушев, ехал вместе со своей родственницей, была обстреляна 25 октября 2009 на федеральной трассе «Кавказ» в нескольких километрах от Нальчика. Оппозиционер скончался на месте, а его родственница умерла впоследствии в больнице. Соратники Аушева сразу заявили, что с ним расправились за правозащитную деятельность и что к убийству могут быть причастны силовики. Широкую известность Макшарип Аушев приобрел в сентябре 2007 года, когда организовал в Назране многолюдный митинг, участники которого заявили, что не разойдутся, пока не будут возвращены сын и племянник правозащитника, которые были похищены в Грозном. В тот же день сына и племянника господина Аушева привезли в Назрань. Похитителей не нашли. После этих событий Макшарип Аушев занялся правозащитной деятельностью, примкнув к оппозиции, требовавшей отставки тогдашнего президента республики Мурата Зязикова. Он был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков и провел 4 месяца в тюрьме, пока его не оправдал Верховный суд Ингушетии. Осенью 2008-го, после убийства в аэропорту Магаса, владельца оппозиционного сайта Ингушетия.орг Магомеда Евлоева, Аушев взял на себя руководство этим интернет-ресурсом. Расследование дела об убийстве Аушева длилось почти полтора года. Его взял под личный контроль генеральный прокурор России Юрий Чайка. В итоге, как стало известно «Коммерсанту», оно было приостановлено согласно 208 статье Уголовно-процессуального кодекса в связи с невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Приостановление расследования комментирует «Радио Свобода» член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Статья 195, затем сменивший ее, статья 208 Уголовно-процессуального кодекса, которая приостанавливает именно с такой формулировкой за невозможностью привлечения в качестве обвиняемых, она пунктиром заканчивает практически любое уголовное дело в тех случаях, когда в качестве обвиняемых усматриваются сотрудники федеральных силовых структур. Из тысяч дел об исчезновениях людей на Кавказе расследована единица. Убийство, такие знаковые убийства, как убийство Макшарипа Аушева, оно, видимо, в ряду тех же самых дел, когда расследование могло бы поставить настолько неудобные вопросы, что лучше его не начинать,
сказал «Радио Свобода» сотрудник правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Адвокат семьи Аушевых Мусаплиев сказал «Коммерсанту», следователи, учитывая важность этого дела, могли обратиться к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о продлении срока следствия, но не сделали это, потому что не хотят заниматься им дальше. Мусаплиев намерен опротестовать это решение в суде. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и немного отдохнем от политических тем и социальных, и поговорим о культуре. В Роттердаме проходит международный кинофестиваль, и на нем работает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. О том, что происходит на фестивале, он расскажет в беседе с моим коллегой Андреем Шаром.
Многие фестивали протестуют и очень активно протестуют против преследований кинематографистов в Иране. И Роттердам тоже участвует в кампании в поддержку Джафара Панахи и Мухаммада Расулова, режиссеров, которых в прошлом году приговорили к 6 годам заключения за политические преступления, пропаганду против Исламской Республики Иран. В фестивальном центре стоят режиссерские кресла с именами Панахи и Расулова, собираются подписи под петиции в их защиту и организованы бесплатные показы их фильмов. В программе также есть французский фильм «Цветы зла». Это любовная история на фоне неудавшейся революции в Иране. Следят в Роттердаме и за событиями в Египте. Посланником сторонников перемен в этой стране стал режиссер Ибрагим Эль-Батут. Он снял при помощи учрежденного Роттердамским фестивалем фонда фильм «Хави» о жизни в Александрии. Режиссер надеется на то, что перемены в Египте принесут свободу кинематографу, избавление от цензурных ограничений и необходимости согласовывать с чиновниками любую мелочь. В Роттердаме кинопублицистику оценивают прежде всего с точки зрения ее художественных достоинств. Ну вот пример замечательный во всех отношениях работы, уже получивший несколько наград, документальный фильм «Автобиография Николая Чаушеску» о жизни румынского диктатора. Вообще, самое занятное политическое высказывание я обнаружил в фильме чисто развлекательного жанра. Тайский режиссер Висит Сасантьянка, автор знаменитой картины «Слезы черного тигра», в этом году он член жюри фестиваля, привез в Роттердам свой новый фильм «Красный орел». Это, с одной стороны, традиционный боевик с драками, погонями, непобедимым героем и кровожадным злодеем, и при этом высказывание о политической ситуации в Таиланде, где коррумпированные чиновники, в том числе премьер-министр, воплощают авантюрные опасные проекты и преследуют активистов движения в защиту окружающей среды.
Этот фестиваль в Роттердаме юбилейный, 40-й. В этом же году исполняется еще один юбилей. Это годовщина 20-й распада Советского Союза. Как-то кинематографисты обращаются в программах Роттердамского фестиваля к этой теме?
Да, замечен этот юбилей. Американские режиссеры и при этом выпускница ВГИКа Робин Хессман привезла в Роттердам снятый в Москве документальный фильм «Моя перестройка». Это портрет поколения 40-летних людей, жизнь которых крах Советского Союза разделил на две равные части. Бывшие одноклассники из знаменитой московской 57-й школы рассказывают о том, как сложилась их жизнь. Вспоминают советские времена, перестройку, путч и говорят о том, что происходит в стране сегодня. Кстати, звучит в фильме цитата из передачи «Радио Свобода». Я записал интервью с режиссером, оно прозвучит в нашем радиожурнале «Поверх барьеров» в ближайшую среду.
Непременная особенность независимого кино – это наличие широкого взгляда на мир во всем его многообразии. Наверняка много, Дмитрий, экзотического вы увидели в программах Роттердамского кинофестиваля, не так ли?
Да, Андрей, и в этом году самая экзотическая программа называется «Красные вестерны». Тут и «Свой среди чужих», и «Неуловимые мстители», и «Никто не хотел умирать», фильмы из ГДР, «Чингачгук, большой змей» и «Сыновья большой медведицы» и прочие приключенческие картины, которые смотрели миллионы людей за железным занавесом.
А я думал было, что вы, Дмитрий, расскажете что-нибудь из истории или современности какого-нибудь конголезского или тайландского кинематографа. Неужели ничего такого нет?
На самом деле, мой любимый фильм пока – это картина Фолькера Шлёндорфа «Воспоминания о съемках знаменитого фильма Алена Рене прошлым летом в Мариенбаде». Этот фильм смонтирован на основе любительских пленок, чудом сохранившихся в архивах Франсуазы Спира, актрисы, снимавшейся в этом фильме. Это замечательный документ о картине, целью создателей которой было сделать что-то небывалое, изобрести кинематограф заново. Но вообще это задача любого режиссера – изобрести кино снова. Вот как раз прошло ровно 50 лет со дня, когда была закончена эта картина Алена Рене.
Попытайтесь, Дмитрий, пожалуйста, подвести итог. Независимое кино сильно и разнообразно, как никогда.
Ну, безусловно, это так, Андрей. Но я думаю, что в этом году есть и некоторые проблемы, потому что слишком много артхаусных фильмов, сделанных режиссерами, ну, как бы на экспорт, да, особенно из стран с развивающейся кинематографией. Очень многие стали снимать фильмы, нацеленных специально на фестивальную аудиторию, на европейских артхаусных критиков. Вот артхаусная продукция, артхаусные фестивали производят сами себя и сами для себя, уже как бы не задумываясь не только о зрителе, но и не задумываясь даже о здравом смысле иной раз. Вот это, пожалуй, такая разочаровывающая тенденция, которая ярко проявилась, к сожалению.
С Дмитрием Волчиком о Роттердамском фестивале беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире задержаны два корреспондента Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Британские подданные Роберт Тейт и Абделила Нуайми только прилетели в столицу Египта и сразу же были задержаны. Руководство радиостанции призвало египетские власти немедленно освободить наших корреспондентов. В Египте десятки тысяч демонстрантов участвуют в акциях протеста, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Ситуация в Египте обсуждается сегодня на саммите ЕС в Брюсселе и на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене. В Карачаево-Черкесии в результате обстрела убиты 3 сотрудника милиции. Мэру Братска Александру Серову предъявлено обвинение в получении взятки. Сообщается, что на допросе Серов дал признательные показания. Московские власти согласовали оппозиционную акцию «День гнева». Организаторы намерены провести 12 февраля митинг на Театральной площади под лозунгом «Пора менять власть». В Тамбовской области партии «Яблоко» отказано в регистрации списка на выборах депутатов областной думы. Ранее представители партии были сняты с выборов в городские законодательные собрания Ставрополя и Калининграда. Министерство обороны России планирует оснастить новым вооружением воинские части, дислоцированные на Южно-Курильских островах и Туруп-и-Кунашир, заявил глава министерства Анатолий Сердюков. Парламент Болгарии принял отставку члена правительства, изобличенного в сотрудничестве со спецслужбами коммунистического режима. В Дании суд приговорил к 9 годам заключения сомалийца, который напал на карикатуриста Курта Вестергорда. На северо-востоке Австралии один человек погиб и два пропали без вести во время циклона Яси.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Сегодня вечером в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко премьера «Русалочка» Джона Ноймайера, которая заменила бывший некогда в репертуаре театра балет «Чайка», также Джона Ноймайера. Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода», побывала на генеральной репетиции новой постановки.
Первый раз Джон Ноймайер поставил «Русалочку» в 2005 году, к 200-летию со дня рождения Андерсена. Это был во всех отношениях датский спектакль, поставлен к дате в датском королевском балете и к юбилею писателя датчанина. Но ни это, ни то, что спектакль сделан на заказ, ни в коей мере ему не повредило. В 2007 году Джон Ноймайер перенес этот спектакль на сцену своей собственной труппы гамбургского балета. А теперь сделал все то же самое, но уже с Московским академическим музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко. Хореограф следует сюжету великой печальной сказки, но сам автор, в программке он назван поэтом, оказывается еще одним из ее действующих лиц. В прологе поэт становится свидетелем свадьбы. Жених, капитан или принц, видимо, когда-то был его другом, но теперь изменяет ему с прекрасной невестой. Исполнитель роли поэта Дмитрий Романенко рассказывает.
Это рассказ про судьбу Андерса, на которую вливается в эту сказку. Как рассказывал Джон, что был лучший друг у Андерсена, который не понял его, и из этой грусти у него родилась сказка.
Отвергнутый другом, поэт сочиняет грустную историю жертвенной любви. Но в балете русалочка лишается, конечно, не голоса, а умения танцевать. И, что важнее, превращается в альтер-эго автора. Она чувствует себя в воде так, как он в своих фантазиях. Она столь же не приспособлена к жизни на суше, читая к реальной жизни, как и он. Таким образом, все темы сказки остаются в полной неприкосновенности, но к ним добавляется еще одна – непризнанного, непонятого, непонятного, всем чужого гения. В финале поэта «Русалочка» возносится к ночному звездному небу, уходит от нас в вечность. А теперь послушаем, что рассказывает сам Джон Ноймайер.
Это началось еще в детстве, когда я был маленьким, когда я читал истории Андерсена, потому что они известны по всему миру. Тогда я жил в Америке и читал все его сказки, и история маленькой «Русалочки» была для меня наиболее трогательной. Его произведения могут быть поняты на разных уровнях. Дети, читая его сказки, видят одно, а взрослые люди люди более зрелые, они понимают те же вещи, но глубже, с другой стороны. И когда я начинал работать над этим балетом, я, конечно, читал не только сказки, я читал о жизни Андерсена, потому что в своем балете я старался говорить не только об этой конкретной сказке, но о всем мире, который окружал этого писателя. Для меня это история об отношении творческого человека, художника к своему творению. Поэтому именно я ввел характер персонажа Андерсена. А с точки зрения «Русалочки», это история о том, что даже твоя бескрайняя любовь абсолютно не обязывает человека любить тебя в ответ. И в-третьих, это история о том, как твоя сила, твоя воля может помочь тебе преодолеть множество преград и уйти куда-то гораздо дальше. Can overcome
world for world. Действие спектакля происходит на земле, на корабле и под водой. Сложнейшие эффекты достигаются довольно простыми средствами – переменой света и цвета, перемещением ширм, движением неоновых, напоминающих волны трубочек. Спектакль необыкновенно красив, очень сложен хореографически, поскольку построен на элементах классического и современного танца одновременно. К тому же, вообразите, что в подводных сценах балерины облачены в длинные-предлинные юбки-брюки, и их ступни касаются пола только через ткань. На генеральной репетиции особенно хороши были Анна Хамзина, Дмитрий Хамзин и Дмитрий Романенко, исполнители партии «Русалочки», «Морской ведьмы» и «Поэта», соответственно. Единственное, что вызывает некоторые сомнения, так это музыка. Она сочинена Лерой Ауэрбах по просьбе Наймайера, очень перенасыщена цитатами из сочинений композиторов-классиков, а использование песенки «Прожаренного цыпленка» для характеристики буржуазного общества и пляски матросов повергло московскую публику в шок.
Обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева рассказывала о премьере «Русалочки» Джона Ноймайера в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Сын лас-вегасского судьи был арестован в четверг по подозрению в ограблении одного из самых знаменитых казино города – Белладжио. 29-летнему Энтони Карлео предъявлены обвинения в ограблении с применением оружия. Ограбление Белладжио, которое произошло около двух месяцев назад, стало первополосной новостью в городе, которой трудно чем-то удивить, благодаря особой дерзости преступника. Он вошел в мотоциклетном шлеме в игровой зал, подошел к столу, где шла игра в кости, и, направив на крупье пистолет, потребовал сыпать ему в пакет жетоны, многие из них достоинством в 25 тысяч долларов. Его куш составил $1.5 миллиона. Операция заняла 3 минуты, преступник скрылся на мотоцикле. Как полиция вышла на сына судьи, неизвестно, но известно, что он нигде не работает и является завсегдатаем местных казино. Серьезную проблему для грабителя составляло превращение жетонов в наличные. Не так давно полиция задержала одного из посетителей, пытавшегося обналичить 25 тысяч долларов. Тот сослался на то, что он получил жетон от неизвестного как подаяние. Подозревают, что насчет того же преступника приходится еще одно ограбление в более скромном казино, где его добычей стали 20 тысяч долларов. Массачусетские власти не могут найти управы на агрессивную дикую индейку, атакующую почтальонов, доставляющих почту в курортном городе Хаянис на полуострове Кейп-Код. Озлобленная птица по неизвестной причине выделяет фургоны почтальонов и набрасывается на них. Почтовики же не могут себе позволить никакой ответной грубости по отношению к охраняемому представителю животного мира. Им приходится вызывать на помощь штатную полицию и представителей общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Несколько штатных управлений решили объединить свои усилия и организовать в пятницу операцию по поимке птицы, но нет никаких гарантий, что эта операция завершится успехом. Индейка до сих пор успешно уходила от преследования.
ФБР и армия могли и должны были предотвратить инцидент, в результате которого были убиты 13 и ранены 32 военнослужащих. Таков вывод расследования, проведенного комиссией Сената, изучившей события ноября 2009 года, когда майор медицинской службы Нидал Малик Хасан открыл стрельбу по своим сослуживцам на военной базе в Форте Худ, рассказывает Владимир Морозов.
В отчете, в частности, говорится, хотя Пентагон и ФБР не знали о предстоящем теракте, они обладали достаточной информацией, чтобы сделать вывод о том, что майор Хасан представляет опасность. Трагедию можно и нужно было предотвратить. Некоторые командиры и сослуживцы майора называли его бомбой с часовым механизмом, так как своими ушами слышали, как Нидал Малик Хасан открыто заявлял, что в Ираке США ведут войну против ислама и выражал солидарность с экстремистами. По мнению сенаторов, это должно было послужить не только предупреждающим сигналом, но и поводом для увольнения майора из армии. Однако в служебных характеристиках военного психиатра Хасана его командиры обходили острые углы. ФБР интересовало лишь то, что Хасан не является террористом. Как оказалось, лишь до поры до времени. В сенатском отчете говорится, что враг, исламский экстремизм, должен быть назван таковым совершенно открыто, чтобы военные могли ему противостоять. О неэффективных действиях Пентагона и ФБР уже неоднократно заявляли другие политики. Вот что сказал, например, бывший конгрессмен из штата Мичиган Пит Хакстра. Известный американский мулла Анвар Ал-Авлаки призывал мусульман убивать американских солдат в Ираке. Этот подстрекатель находился в постоянной связи с майором Хасаном. Я не понимаю, как военная разведка могла знать об этом и ничего не предпринять. Почему агенты ФБР не провели расследование? Эти риторические вопросы не получили ответа до сих пор. Представители армии и ФБР заявляют, что в их ведомствах внимательно изучают отчет Сената и проводят необходимые перемены. По мнению критиков, вместо этих общих слов лучше было бы сообщить о том, кто в Пентагоне и ФБР наказан за халатность. До предоставления сенатского отчета журналистам его показали заинтересованным лицам из разведки. Последние, по словам сенаторов Либерман и Коллинз, попросили смягчить в тексте некоторые формулировки, назвав их несправедливыми. Авторы отчета отказались это сделать. Военный врач-психиатр майор Нидал Малик Хасан обвиняется в предумышленном убийстве 13 и попытке убийства 32 военнослужащих. Военная прокуратура пока не сообщила, намерена ли она добиваться для него смертной казни.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о проверке расходования Счетной палаты средств московским правительством, о массовых протестах в Египте, о конференции по безопасности в Мюнхене и о расследовании аварии с участием государственного судьи в Ульяновске. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Буйнов вслед за Анастасией Волочковой.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Катаев о злоупотреблениях Юрия Лужкова.
В блогах Свободы.
Кирилл Гончаров о пирамиде Мубарака.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».